Мы читаем труды Рабаши, первый том, 284 страница, статья по поводу вышезнания. По поводу вышезнания следует пользоваться этим кли, как между двумя людьми, так и между человеком и Творцом. Но существует разница между тем и другим, потому что между человеком и Творцом это кли должно оставаться навсегда. То есть никогда нельзя пренебрегать этим кли, который называется вера выше знания. Тогда как иначе между человеком и другим человеком. Если он может видеть достоинство человека внутри знания, это лучше. Но природа тела, гуфа, обратная. Он всегда видит недостаток своего товарища, а не его достоинство. И поэтому сказали мудрецы: суди каждого человека на чашу заслуг. То есть, несмотря на то, что внутри знания он видит, что справедливость не на стороне товарища, он в любом случае должен постараться судить его на чашу заслуг. И это может быть выше знания. То есть, несмотря на то, что с точки зрения разума он не может оправдать его, в любом случае выше знания он все-таки может оправдать его. Однако, если он может оправдать его внутри знания, это, конечно, лучше. Скажем это, объясним это на примере. Допустим, если товарищ стоит на более высокой ступени, и он видит внутри знания, насколько он низок относительно товарищей, и он видит, насколько все товарищи соблюдают время, которое было назначено, время прихода в молельный дом, и они больше интересуются, что происходит среди товарищей, чтобы помочь, насколько это возможно. И все, что они слышат по поводу духовной работы от тех, кто ведет урок, они сразу применяют это к практическому использованию и тому подобное. Конечно, это действует на него, так что он приложит силу, чтобы преодолеть свою лень, как когда он должен вставать посреди ночи, когда будет его, и во время учебы гуф его тело больше интересуется уроками, потому что иначе он будет отстающим в группе. Также и во всем, что касается духовного, он обязан принимать это более серьезно, потому что гуф тело не может терпеть низкого состояния. И более того, его гуф, когда он смотрит на группу и видит внутри знания, как все работают ради Творца, гуф его тоже дает ему возможность работать ради Творца. А причина того, что его гуф помогает ему работать ради Творца, следующая. То есть тело не может, гуф не может терпеть низкого состояния, а любое тело имеет свою гордыню и не готово смириться с состоянием, когда у кого-то что-то больше. Получается, согласно этому, что когда он видит, что его товарищи стоят выше его, это приводит к подъему в любом смысле. И это то, что сказали мудрецы: ревность каббалистов приумножает мудрость. То есть, когда все товарищи смотрят на группу, когда они находятся в возвышенном состоянии, как с точки зрения мысли, так и с точки зрения действий, тогда так устроена природа, что каждый обязан подняться со своего уровня на более высокий, чем тот, который у него есть по свойствам его тела. То есть даже если от рождения он не стремится к большим страстям, и он не стремится так уж к почестям, в любом случае, с точки зрения зависти, он может приобрести дополнительные силы, которых у него нет от природы, и с которыми он родился. Но свойство зависти, которое есть у него, эта сила порождает в нем новые силы, которые есть в группе. И через них он получил эти новые свойства. То есть силы, которых нет у него от родителей, которые родили его. Получается, что сейчас у него есть новые свойства, которые породила в нем группа. Получается, что у человека есть свойства, которые дают ему в наследство родители, а есть свойства, которые он приобрел от группы. И это новое приобретение, и это приходит к нему только лишь от силы объединения в группе. И благодаря зависти, которая есть у него по отношению к товарищам, когда он видит, что у них есть лучшие свойства, чем те, которые есть у него, это дает ему рычаг приобрести у них те хорошие свойства, которые у них есть, а у него нет, и он им завидует. Получается, что он зарабатывает от группы новые свойства, которые он приспосабливает к себе в силу того, что он видит, что они находятся на более высокой, чем он, ступени, а он им завидует. Это причина, что сейчас он может быть выше, чем если бы у него не было группы, потому что он благодаря группе приобретает новые силы. Однако, так можно сказать, если он действительно видит, что группа стоит на более высокой ступени, чем он. Но в тот момент, когда приходит злое начало, показывая ему низость группы и дает ему понять, что наоборот, эта группа, с которой ты хочешь объединиться, это не для тебя, поскольку ее члены находятся намного ступеней ниже, чем твой уровень. В таком случае от такой группы не то, что ты от них что-то заработаешь, а совсем наоборот, даже те силы, которые у тебя есть от рождения, которые малы, но эта группа, у ее членов силы еще меньше, чем те, которые есть у тебя. И поэтому, наоборот, отдались от них. А если ты все же хочешь объединиться с ними, посмотри, по крайней мере, чтобы все слушали твой голос. То есть, согласно тому, как ты понимаешь, что группа должна вести себя. То есть, как, в каком виде они должны сидеть, когда они собираются. И как, в каком виде они должны учиться и молиться. То есть, или все будут серьезными, и не дай Бог, не начнут смеяться и никогда не будут говорить о материальном относительно своего товарища. То есть, если у него заработок, и где он зарабатывает, как он зарабатывает свой заработок, в усилии или легко, если у него место страданий, место работы без страданий, или у него жесткие хозяева, от которых он страдает, или работники, с которыми он работает вместе, не огорчают ли они его, потому что он ведет духовный образ жизни и так далее. Все эти вещи – это вещи пустые, и не стоит думать о них, потому что это вещи лишь материальные. А он приходит участвовать в собрании товарищей ради высокой цели. То есть он желает по-настоящему служить Творцу. Получается, что когда он хочет забыть о своих материальных свойствах, что на самом деле его материальные свойства касаются его сердца. И вместе с тем он отказывается и не хочет помнить об этом. Приходят товарищи и начинают говорить о материальной стороне одного из товарищей. И это не интересует его материальная часть, его товарища, потому что он сейчас желает духовного. Почему же сейчас товарищи путают меня материальными вещами, которые не касаются меня совершенно? И ради этого я должен забыть о своих материальных свойствах, для того, чтобы у меня было время думать о материальной стороне товарищей. Разве такое возможно? В таком случае, лучше, говорит ему Гуф, послушай моего голоса и отдались от них. И, конечно, ты добьешься большего успеха. В таком случае, зачем же путать тебе голову подобными глупостями? Получается, что когда Гуф показывает ему низкое состояние его товарищей, что же он может ответить своему Гуфу, когда он приходит с праведными утверждениями? То есть то, что Гуф советует ему отдалиться от группы, это не потому, что Гуф ему советует, не дай Бог, быть грешником, а совсем наоборот. Гуф говорит ему, тем, что ты отдалишься от группы, ты будешь праведником и будешь думать только о своей духовности, а в момент необходимости и о своей материальности. И таким образом, если человек верит, что без группы нельзя продвигаться и прийти к любви к Творцу, потому что это трамплин к тому, чтобы выйти из эгоистической любви к любви к Творцу, в таком случае у него нет другого совета, кроме как идти выше знания. То есть он должен сказать своему гуфу, что то, что ты видишь, что они не очень-то стоят на ступени устремления, как прийти к любви к Творцу, как ты стремишься. То есть, поскольку ты мой гуф, я вижу в тебе, что ты более свят, чем остальные гуфы товарищи. То есть ты хочешь служить Творцу, насколько я вижу, согласно тому, что ты советуешь мне оставить группу, поскольку их гуфы снаружи видно, что находятся в низком состоянии, и нет у них сил принизить свои дурные свойства, поскольку принято в мире, что каждый скрывает то зло, которое есть у него перед другим, чтобы другой уважал его, поскольку у него есть значительные свойства. А здесь их зло настолько велико, что у них нет силы преодолеть свое зло и скрыть его, чтобы снаружи другие не видели его. В таком случае, конечно, казалось бы, они находятся в низком состоянии, но без группы я не выиграю ничего со всеми хорошими свойствами, которые у меня есть. А если я буду соблюдать высшие знания, как сказали мудрецы, очень принижай свой дух. То есть высшие знания, я обязан идти и верить, что они находятся на ступени более высокой, чем я. И тогда, согласно моей вере, я могу получить подбадривание и укрепление от группы и получать от них то, что группа способна дать. Получается, что все, что он получает, любовь товарищей высшее знание, это вынужденное состояние, то есть у него нет выбора. Но внутри знания он видит, что справедливость находится у него. Однако именно здесь, то есть по поводу товарищей, внутри знания важнее, чем уровень высшее знания. Поскольку истина заключается в том, что когда человек хочет приблизить себя к слиянию с Творцом, это происходит благодаря его работе, когда он хочет служить, работать только лишь в свойстве ради отдачи. Тогда он начинает раскрывать у себя зло. А осознание зла не происходит в разуме, а это ощущение в сердце. То есть он должен почувствовать самостоятельно, что он хуже и более низок, чем весь мир. А если он еще не пришел к такому ощущению, а ему представляется, что есть еще кто-то хуже него самого, он наверняка еще не пришел к осознанию зла. То есть зло, которое заложено в сердце человека, все еще не раскрылось у него, потому что он не может видеть зло, а видит небольшое количество добра, подобно тому, как в темноте не видно никакой грязи дома. А когда зажигают свечу, можно увидеть, что грязь присутствует. Также, если человек не делает добрых дел, то есть он не занимается Торой и молитвой, и хочет приблизиться к Творцу, у него нет никакого света, который осветил бы его сердце, и у него была бы возможность увидеть все то зло, которое находится в его сердце. И согласно этому, получается, Почему он еще не видит, что в его сердце больше зла, чем у всех товарищей? Это по той причине, что ему недостает еще добра. И поэтому он считает себя, что у него есть большие достоинства, чем те, которые есть у его товарища. Из сказанного вытекает, что все, что он видит, что есть товарищи худшие, чем он, это по той причине, что у него не хватает свойства света, которое светило бы ему, чтобы он увидел зло внутри себя. Находим, что все, что касается зла, которое есть в человеке, это зависит не от существования зла, потому что зло это есть у всех. Оно называется желание получать ради получения. Это эгоистическая любовь. Но вся разница в раскрытии зла. То есть, не каждый человек видит и чувствует эгоистическую любовь как злую и вредную вещь, потому что человек не видит, что у него есть зло, когда он занимается наполнением своего желания получать, которое называется эгоистическая любовь. Но когда он начинает совершать духовную работу на пути истины, то есть он хочет прийти к слиянию с Творцом, то есть чтобы все деяния его были ради небес, и благодаря этому он будет получать каждый раз немножко света, который будет ему светить, и тогда он начинает чувствовать, что эгоистическая любовь — это плохая вещь. Это идет согласно порядку и ступеням. И всякий раз, когда он видит, что это то, что мешает ему прийти к слиянию с Творцом, тогда он видит всякий раз все больше, как он, то есть желание получать, есть его настоящий враг. Как говорил царь Шломо, называя злое начало врагом. Как написано, если голоден враг твой, накорми его хлебом, потому что угли посыпаешь ты ему на голову. И согласно этому мы видим, что истина в том, что человек должен почувствовать, что он хуже, чем остальные, поскольку такова истина. И также следует понять то, что сказали мудрецы, зависть каббалистов умножает мудрость. И это именно внутри знания, тогда как выше знания не настолько видны достоинства товарища, что скажем, что у него есть зависть к товарищу, и это вызывает у него необходимость совершать работу, прилагать усилия по той причине, что его товарищ вынуждает его так из-за зависти. А Бар-Салам объясняет высказывание Раби Йоханана, увидел Творец, что праведники малочисленны, поставил их в каждом поколении. Как говорится, что у Творца скалы земли, и посадил он их по всей вселенной. И объясняет, Раши рассеял их во всех поколениях, и что значит, что поместил их повсюду во вселенной. Малочисленны — это значит, что их все меньше. В таком случае, что же он сделал? Поместил их в каждом поколении. То есть, что благодаря тому, что он поместил их в каждом поколении, благодаря этому умножатся они. И следует понять, как, если рассеял он их в каждом поколении, они умножатся. И следует понять, в чем разница, что все праведники находились бы в одном поколении, или он рассеял их по всем поколениям. Как ясно из слов комментария Раши, что благодаря тому, что он рассеял их во всех поколениях, умножатся праведники. И Бар-Салам сказал, что благодаря тому, что будут праведники в каждом поколении, тогда у людей будет место, которого нет у них, если нет у них от рождения свойств, пригодных к тому, чтобы прийти к слиянию с Творцом, а благодаря тому, что они соединятся с праведниками, которые будут в каждом поколении, тогда благодаря слиянию с ними они научатся от деяний их и смогут получать новые свойства от праведников, которые будут в каждом поколении. Поэтому он рассеял праведников в каждом поколении, чтобы таким образом умножились праведники. Из сказанного То же самое можно достичь благодаря слиянию с товарищами. Новые свойства, благодаря которых человек будет способен прийти к слиянию с Творцом. И все это можно сказать, когда человек видит достоинство товарища. Тогда можно сказать, что он научится от деяний их. Но в тот момент, когда он видит, что он более способен, чем они, в таком случае уже нечего ему получать от своих товарищей. И поэтому они сказали, когда злое начало приходит и показывает ему низость товарищей, он должен идти выше знания. Но, конечно, лучше и больше успех был бы, если бы он мог увидеть это внутри знания, что товарищи его стоят на более высокой ступени, чем он. И так можно понять молитву, которую построил нам Раби Элимелех. Говорит он так: «Дай в сердце нашем, чтобы увидел каждое достоинство своего товарища, а не его недостатки». Тем не менее, между человеком и Творцом это совершенно другая вещь. То есть, что выше знания здесь лучше. Что если он принимает на себя веру выше знания, тогда работа его на правильном пути. Тогда как внутри знания, несмотря на то, что разум человека понимает иначе, то есть каждый человек знает и понимает, если бы он не должен был верить, а было бы раскрыто все управление Творца во всем мире, то есть у всех людей, конечно, весь мир занимался бы Торой и заповедями. И не было бы тогда места для нерелигиозных, а все были бы религиозны. Но поскольку раскрытие управления Творца не раскрыто нижним, они должны верить, и эта вера — это вещь тяжелая, поскольку Творец дал нам разум и знание, чтобы видеть всякую вещь согласно тому, что видят глаза. И все, что касается между товарищами, мы понимаем только лишь согласно тому, как видит наш разум, и у нас нет ничего, что дало бы нам понимание, кроме нашего разума. Как сказали мудрецы, нету судьи больше, чем видит его глаза. Находим согласно этому, что во всех делах мы идем согласно разуму, то есть это внутри знания, а не выше знания. И по этой причине, когда человек начинает служение Творцу, и ему говорят, что он должен принять на себя веру выше знания, он начинает сомневаться. Ведь вот я вижу, что Творец дал нам знание, чтобы понимать всякую вещь согласно разуму. То есть согласно тому, что понимает наш разум. И как же я могу принять на себя нечто, что против нашего разума? И это вещь очень тяжелая, чтобы Гуф понял, что стоит совершать духовную работу выше знания. А выше знание происходит как в моха, так и в либо, как в разуме, так и в сердце. И это та причина, что не каждый способен войти в духовную работу, в свойство отдачи, которое является работой выше знания. И по этой причине, когда учат весь мир служению Творцу, порядок таков, как сказал Рамбам, что начинают в Лолишма, пока не приумножится разум и не умудрятся они, получив дополнительную мудрость, и тогда раскрывают им, что главная работа в ради отдачи, и она называется «работа ради небес». Однако следует понять, почему именно в ради отдачи это лучше. Ведь знание заставляет работать иначе, что если бы служение Творцу было облачено внутри знания, тогда больше людей приходило бы, которые хотели бы служить Творцу. И об этом сказал бы Аль-Сулам, что человек не должен думать, что Творец дал нам свою работу, чтобы она была выше знания, и что это низкая ступень. А что мы должны верить, что эта ступень очень высокая, что именно благодаря тому, что у человека есть возможность, чтобы у него была способность работать ради отдачи, а иначе он обязан работать ради получения. Согласно этому, несмотря на то, что если бы работа была только внутри знания, конечно, работников было бы больше, но они никогда не могли бы прийти к слиянию с Творцом, то есть к работе ради отдачи. Поэтому, несмотря на то, что был бы количественный рост, но с точки зрения качества, не было бы никакой возможности, чтобы человек был бы способен получить благо и наслаждение, которое Творец хотел дать своим творениям. Как известно, что желание его нести добро своим творениям. А для того, чтобы благо и наслаждение, которое получат творения, не было бы в них никакого хисарона, то есть чтобы они не были в свойстве хлеба стыда, произошло исправление сокращением, чтобы высшее благо светило только в том месте, где есть совпадение по свойствам. И это называется, что творения будут получать благо в отдающие келим. А когда отдающие келим не существуют у творений, они обязаны оставаться во тьме. И это называется «умрут, не постигнув мудрости». Однако следует знать, что и в Лолишма есть свечение Торы, и об этом сказали мудрецы. Всегда будет человек заниматься Торой и заповедями в Лолишма, потому что из Лолишма приходит к Лишма, благодаря свету, который находится в ней, и возвращает к источнику. Но после этого человек должен прийти к Лишма, то есть работать в свойстве моха и либо выше знания. Тогда как между человеком и другим человеком, если он может работать в любви между товарищами внутри знания, то есть если он старается увидеть у товарищей, что они находятся на более высоких духовных ступенях, чем он, это, конечно, будет лучше. То есть, если он видит внутри знания, что товарищи находятся близкими к слиянию, более ближе к слиянию с Творцом, чем он, это, конечно же, будет лучше, чем если бы он должен верить в это в вере выше знания. То есть, что он действительно видит, что он находится на более высокой ступени, чем товарищи, а внутри знания он видит всегда, что товарищи находятся ниже. Но выше знания он верит, что он должен сказать это из-за заповеди, что он должен верить, что это не так, как он видит. Конечно, внутри знания, если он может увидеть, что его товарищи находятся на святых ступенях, это лучше. Конец фрагмента.
Не знаю, что делать. Вопросы? Ну, вопросов нет. Вы уже забыли, с чего начиналась статья и середина.
Что такое высшее знание?
Ого. Ну, вопрос. Высшее знание называется, когда есть у человека знание, мнение, а человек идет обратно ему. Он знает, что это его мнение, и вместе с тем, что это его мнение, он держит, ведет себя обратно своему мнению. Возникает вопрос, правильно ли он взвешивает собственное мнение, выясняет его, и в каком виде, в каком контексте каком из свойств он идет ему обратно, или выше его. Может быть, это будет называться. Может быть, называться внизу, может, обогнет его справа или слева. Свое мнение, свое знание. Кто вынуждает его не находиться в знании, так как сказано, что судья видит лишь то, что глаза его видят, а идти наоборот. И как мы сказали, в чем именно эта обратность, кто его заставляет? Его эгоизм, окружение, Творец. Ну, предположим, так. Высшее знание — это когда мы говорим, что человек идет выше знания. Скажем, это система восприятия, отношения к реальности, как, где мы можем определить все его кли. Это не просто слова «высшее знание». Это говорит о его ступени, о выше, чем его ступень, состоянии, о причине и много еще деталей. Это не просто слова. Это целый механизм отношения, свойств Авханот. То есть, это его отношение к восприятию реальности. То, что он понимает, что есть он, есть окружение, есть Творец, существует цель творения. Да, Марик.
Ну, на самом деле, человек, который видит, что он приходит к некой точке, он не может идти выше знания. Ни в силах, ни в разуме, ни в чувстве. Он не может дать себе приказ. Сейчас вопрос, какие средства, когда он раскрывает, что он не способен, как он продвигается с этой точки дальше.
Если я нахожусь в какой-то ситуации, в каком-то состоянии, и хочу продвигаться в сторону Творца, высшей силы, у меня нет никакой другой возможности, кроме как в том, что называется высшее знание. И только это исключительно. Если нет, то я продвигаюсь с помощью собственных свойств, своего эгоизма, так как они развиваются, так как на меня влияет окружение, на мой эгоизм, как оно, как его окружение развивает его. И тогда как бы нахожусь в потоке жизни, так же, как вчера было. Если я не хочу течь по поверхности, а подняться, чтобы было средство произвести действие, это возможно с помощью высшего знания. Лимала меадат, высшее знание, означает усилие сравняться с высшим, подняться к нему, приблизиться к нему, отождествить себя с ним. Это высшее знание. Называется высшее знание, поскольку высший всегда обратен мне. Что значит обратен? Этого я не знаю. И дается мне для того, чтобы я мог проверить себя, что же такое обратен. Если мир, окружение, в котором я нахожусь, большое, я должен выбрать из этого окружения, куда я хочу продвигаться. И согласно этому, я направляю себя? Или я направляю себя в плоскости этого жизни к разным земным целям? И тогда мне нужно соответствующее окружение, которое подходящее для этого. Или я выбираю духовную цель Творца и подходящее для этого окружение. И если есть такое окружение, то окружение должно мне помочь, как двигаться к Творцу. Высшее знание — это нечто очень понятное, это не что-то затуманенное или идти с закрытыми глазами. Как это делается? Он объясняет. То, что высшее знание относительно человека, то есть имеется в виду товарищ, и что означает высшее знание относительно Творца? Если я нахожусь в окружении, то относительно окружения я всегда вижу их ниже себя. Ниже. Всегда мой эгоизм рисует мне, что у меня все равно есть что-то, чего у них нет. Ну, хотя бы что-то одно. И за это я держусь, в том, что я особенный. То, что у меня есть право существования в мире. Иначе я аннулируюсь, если во всем они лучше, чем я. Так мы думаем о себе, так человек считает, так он чувствует. Если он это понимает, но тем не менее движется с преклонением относительно окружения, то идет выше своего знания. Если он входит в как можно больше объединения с окружением, учится, выполняет разные действия, которые на него возлагают, и приходит к исправлению, тогда вместо высшего знания увидеть, насколько они велики, а он преклоняет себя перед ними, он начинает видеть это внутри знания, что на самом деле он маленький, а они большие, и действительно в них есть разные, они достижения относительно его, а он относительно их. И многого еще не достает. То есть внутри знания он получает такое ощущение. И, конечно же, отсюда мы видим, что правильное движение, когда на каждой ступени у тебя есть относительно окружения, прежде всего выше знания, когда они выше, больше тебя, внутри знания, когда ты больше, когда у тебя есть нечто. И если ты продвигаешься правильно, то то, что ты видел раньше, их как выше знания, что они больше, теперь ты начинаешь видеть их высокими уже внутри знания. То есть свет на тебя начинает влиять и приносит тебе и ощущения, и просто видение и в чувствах, в знании, то, что называется. Это понятно? Да. В чем они больше? Неважно в чем. Больше. Умнее, лучше понимают, больше отдают, лучше любят, могут принизить себя. То есть все те свойства, которые нам важны в пути, они более удачны в них. Если я прихожу к ситуации, что это то, что я вижу, означает, что я поднялся на ступень. Что то, что мне раньше нужно было через силу принимать выше знания, сейчас я прихожу к тому, что это становится в моем знании, в ощущениях. Пойдет? Да.
По сути дела, высшее знание — это знание, которое нам надо приобрести, так получается?
Верно. Правильно говорит наш товарищ. Высшее знание — это знание, которое мы должны приобрести. То есть это знание выше, более высшей ступени. Следующий. Правильно? Да.
Вы все время объясняете, что такое высшее знание и внутри знания. Но сколько бы вы ни объясняли, вы не даете на самом деле ответа. Мне чего-то не хватает. Ну, как бы такой слабый, что мне нужно прыгнуть. И я чувствую, что это невозможно.
Как перейти от выше знания, скажем, к внутри знания? Или наоборот, от внутри знания к выше знания? С помощью света, возвращающего к источнику. Это разница, разрыв между двумя ступенями.
Да, но все-таки нужно совершить определенные действия. А мы все еще не там, все еще это не то.
Я не знаю, о чем ты говоришь. Прежде всего, ты выполни действия, а потом будем говорить. Нет ответа у меня. Просто если ты будешь выполнять действия, когда ты аннулируешь себя относительно окружения и пожелаешь, чтобы на тебя свет повлиял на ту низменность, которую ты делал через силу, учился с таким... будешь учиться с таким намерением, то ты получишь влияние высшего света на тебя и увидишь, что то, что было выше знания, но, по-видимому, они больше. Я буду с ними объединяться, как будто бы они большие. Ты вдруг раскроешь, что они на самом деле большие. Потому что на самом деле ты находишься в бесконечности. И группа — это не группа, это Малхут бесконечности. Кроме тебя здесь нечего исправлять. И это то, что ты должен раскрыть. Если ты раскрываешь это на деле, ощущая в отношении окружения, то ты поднимаешься на ступень. То, что раньше ты наблюдал с нижней на высшую ступень и принимал это, как каббалисты завещали это получать. Окружение видит как большое, хотя ты это не видел. Эгоизм тебе это все заслонял. То есть он тебя все время подкупал, что ты в чем-то все время да лучше. Сейчас ты поднимаешься на более высшую ступень с помощью света, возвращающего к источнику. И видишь это в чувствах, что они на самом деле лучше тебя во всем. Чувствуя хорошее в первое мгновение, то, что ты достигаешь этого нового знания, но в следующее мгновение эгоизм растет на этой следующей ступени, и ты уже сожалеешь видеть их на высокой ступени. И тогда ты вновь видишь, что в чем-то ты все-таки лучше. Эгоизм подкупает тебя. И тебе снова нужно принять их выше знания в том, что они выше, лучше. И преклониться, и аннулировать себя перед ними, учиться с ними, обниматься с ними, чтобы на тебя повлиял свет, возвращающий к источнику, согласно твоим усилиям. И тогда ты приобретаешь вновь более высшую ступень. То есть в той мере, в которой ты с усилиями движешься против знания, ты определяешь величину ступени, на которую ты можешь подняться. Нет ступеней определенных, которые ты видишь. Но высота выше знания, на которую ты способен себя аннулировать, учиться выполнять действия относительно окружения, это и есть величина, высота следующей ступени. Это практическая каббала. Да, пожалуйста.
Если я иду по дороге с женой, я думаю, что нужно идти направо, она говорит в знании, что нужно идти налево. И мы расходимся, потом снова соединяемся, идем налево. И мы снова доходим. Она говорит, что я знаю. Как ты знаешь? Я знаю. Это как бы знание. Можно подумать, что высшее знание — это интуиция?
Нет. Высшее знание должно быть более открыто и более сильно, чем знание. Когда ты не веришь желанию получать своему эгоизму, так как оно в тебе, потому что эгоизм показывает тебе картину, которая обслуживает его. А тебе нужно относительно товарищей, относительно Творца, относительно ближнего получить другое направление. И поэтому ты в этих свойствах и отношениях относительно Творца и окружения идешь в точности наоборот от того, что говорит тебе желание получать. То есть у тебя есть точный компас, как двигаться. Выше знания — это не затушеванное что-то, это не что-то, что нельзя измерить, это направление очень точное. Потому что ты даже видишь там внутри еще и еще, скажем, разветвление в пути, когда ты все больше и больше проясняешь их и идешь. Как, скажем, если ты находишься в каком-то лабиринте, в лабиринте, и каждый раз, что тебе нужно каждый раз выбирать против своего разума. Ты выбираешь что-то против разума. И это должно быть правильно. Я не говорю тебе вести себя так со своей женой. Но, да, хэм.
То есть тут есть две вещи. Первое — это мое знание, которое по определению всегда ложно.
Потому что это эго.
Потому что это эго. Второе — знание высшего, которое всегда правильное, поэтому так нужно идти.
Да.
Теперь откуда я знаю, каково знание высшего?
В своем знании.
Но ведь это ошибочно.
Так это должно быть обратно ему.
Но ведь вы объясняли не раз, что это не противоположное, как черное и белое, а нужно принять определенное знание от высшего.
Так для этого и есть окружение. Если бы не было окружения между тобой и Творцом, то ты прав. Но есть посередине окружение, с помощью которого ты можешь в точности направить себя согласно всему, что находится в тебе. Те же свойства есть и в окружении. И ты устанавливаешь себя как бы все напротив, наоборот, себя в окружении. И становишься напротив, направлен всеми своими 613 свойствами к Творцу.
Вы можете дать пример состояния относительно группы, когда человек должен выбрать между человеком, Творцом, и человеком, и окружением?
Все, во всем.
Одно состояние.
Да даже не одно. Я просто только не говорю относительно профессиональности, что может вас запутать. Приходит тебе какой-то электрик, он у нас, скажем, неделю наш товарищ, и говорит, нужно делать то-то, то-то. Ты говоришь, ты что-то в этом понимаешь, иди отсюда. Ты всего неделю с нами занимаешься. Но если он профессионал в электричестве, и тебе это говорит, я принимаю его мнение, и все. Но во всем, что касается группы, духовной работы между нами, как продвигаться, я должен принимать мнение группы. Во всем. Скажем, я не хочу даже решать, что мы будем изучать. Какие уроки будут на конгрессе. Какие программы подготовят мне на телевидении. Ничего. Но внутри самого контента это уже что-то другое. Но то, что окружение более-менее требует.
Вещи, которые связаны с нами.
Вещи, которые связаны с духовным нашим, с нашим духовным развитием. А материальное развитие, я здесь рад больше прислушаться к совету специалистов, то, что не относится ни к кабале, ни к группе. На здоровье.
Я не понял этого примера. Не в вашей жизни приведите, а пример. А сейчас у меня, допустим, есть возможность отменить свое мнение по отношению к мнению группы.
Ну, по-видимому, нет. По-видимому, у вас нет жизни группы. Жизнь группы — это связь, объединение, важность цели, важность Творца, важность группы. Все, о чем пишет Рабаш в статьях. Не то, что есть что-то такое реальное, а это наше ощущение в наших чувствах, в моем подходе. Я и группа. Не предприятие, не распространение, ни что другое. А лишь относительно внутренней группы, которую я представляю себе как сеть внутренней связи между нами, между сердцами. И там я хочу просто аннулировать себя и быть как рыба в сети, как капля в чреве. Да.
Все, что Творец создал, обязательно исправлено и совершенно. Что это исходит от Творца.
Все, что сотворил Творец, исправлено и совершенно. Это верно.
То есть злое начало имеется в виду только по отношению ко мне, да? Когда говорят, злое создал злое начало, это только во мне.
То есть, если говорят, сотворил я злое начало, имеется в виду только отношение ко мне или нет? Не могу ответить. Продолжу дальше. Я не знаю, что ты имеешь в виду. На каком уровне ты говоришь?
Мое отношение к другим.
В моем отношении к остальным, это значит, я должен расцеловать Ахмадинеджада и Гитлера, и там делать одолжение всяким, как там называют, и Каддафи там мне подсказывают. Только я злое начало, все остальные ангелы. Так или нет? Я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Поэтому не могу тебе понять, на каком уровне ты спрашиваешь. Спрашиваешь ли ты о группе? Тогда я отменяю себя. Если ты говоришь относительно мира, я не отменяю себя.
Мой подход относительно группы.
Если сейчас кто-то идет на меня с ножом, что это ангел, послал его Творец, так я должен вести себя или нет?
Я не знаю, я спрашиваю.
Ты не знаешь, так прежде убей его, а потом поговорим. Но если подходит к товарищ со своим мнением, в духовном, то я должен принять его выше знания, хотя я с ним и не согласен. В духовном. Как правило, это не товарищ, это окружение. Это группа, это не один. Да, Рами.
Рав, чего не хватает нам, чтобы это знание тут господствовало в группе?
Нам не достает в нашем окружении почувствовать, что без этого мы ничего не достигнем. Не, ну так, чтобы это было больно. Чтобы это болело. То, что мы каждый раз все время должен, по сути, видеть себя человек, будто бы и не начинал. И мы должны видеть себя, как, ну, где это продвижение, в конце концов, в сторону свойства отдачи? Где я могу отменить себя? Где я могу найти группу? Что называется группой, где я почувствую, что я нахожусь в них, потому что у меня нет ничего своего. Мне это нужно это искать. Искать. Ты видел когда-нибудь кино, как когда входит сперматозоид в яйцеклетку. Не помню на иврите этих слов. Видела? Так вот тебе нужно искать. Как войти в группу? Как как начать там жить?
Есть как бы такое ощущение, как бы, что нет прессинга, потому что неплохо.
Нет напряжения, потому что вы находитесь без напряжения. И не приводите в давление в общее окружение, чтобы было, как бы, пылало. Да, дедушка.
Раф, тут в статье объясняют, как эгоизм нас подкупает. Есть некая методика, как, если методика, как мы подкупаем наш эгоизм.
Это именно и называется выше знание, вера выше знания. Когда ты его можешь обхитрить. Да.
Высшее знание только между человеком и группой, или, может быть, между человеком и товарищем?
Является ли высшее знание только между человеком и группой, или, может быть, также и между человеком и товарищем? Может быть, и между товарищем, но может быть ошибка, потому что относительно группы это более надежно. Да, Марик.
Если мы подытожим то, что мы сейчас говорили, на самом деле
продвижение только выше знания относительно группы, а затем выше знания относительно Творца. И здесь мы не говорили относительно Творца, относительно группы проще. То, что раньше я принимал выше знания, затем превращается у меня в знание. А знание — это как знак того, что я что-то прошел. Действительно, как я когда-то думал, что они большие, немножко в этом, немножко в том. Теперь я уверен, что они наверняка большие. Что когда-то я думал, что стоит мне немножечко уважать их, любить их, где-то почувствовать их чуть ближе. Сейчас я чувствую, что это так. Это называется, что я поднялся на уровень знания, то, что раньше представлял себе как выше знания.
Обычно человек убегает в ниже знания.
Если я не хочу видеть их большими, чем я, а представляю их меньше меня самого, и так все время я движусь с ними, считая себя все время выше, по крайней мере, в чем-то, в одном или в другом, ну, не во всем, конечно, можно. Я остальное прикрываю, оставляю одно. Это означает, что я иду ниже знания относительно окружения. Да.
Перейти из знания в высшее знание. Это значит оставить все, что я знаю, как бы уверенно, что есть в этой жизни?
Неверно. И является ли тем, что идти выше знания, значит бросить весь этот мир, всю эту жизнь? Нет, от тебя требуется это сделать только относительно духовного понимания и духовных свойств и окружения. Только относительно духовных свойств. Не с предприятием, не в своей обычной жизни, ни с чем остальным. Только с духовными понятиями. Да. Так откуда берется эта сложность? Работать на территории, которая неизвестна мне. То есть страх — это оставить все, что существует. А можно продолжать получать. А здесь мы говорим о другой территории. Почему это так тяжело?
Так почему так тяжело идти выше знания, если во всей моей жизни я продолжаю как обычно, и только по отношению к этому духовному аспекту, узкому, я должен идти выше знания, по отношению к окружению, к группе, почему так тяжело. Это не тяжело, если ты занимаешься этим. Ну, конечно, для тебя это тогда не тяжело, и ты забываешь об этом, начинаешь, как обычно, относиться к группе и ко всем, тогда ты не продвигаешься. А если ты, ну, если ты выделяешь свое отношение к окружению как самое высокое, большое, определяющее твое духовное продвижение, тогда ты видишь, что все остальные вещи в жизни, они будут идти в потоке, как обычно. Но здесь я должен все время быть просто в состоянии очень чувствительном, резком в решениях, каждую секунду, что я отношусь к ним всегда выше моего знания. И маленькая вещь, не такая важная, не страшная, это духовно, это немножко, это не судьбоносное решение, банки, работа, семья, это духовность. Что там, группа, раз в неделю я их вижу, не страшно. Если ты превращаешь это в главное в жизни, для чего ты существуешь, чтобы прийти к цели творения твоей, это становится всем. Да.
При работе, во входе в группу, это можно сравнить с каким-то водоворотом в море. То, что тебя все больше втягивает.
Подобна ли духовная работа водовороту в море, что если ты входишь, это уже несет тебя и все? Нет. Нет, наоборот. Тебе нужно всякий раз стараться войти в этот водоворот, и всякий раз он выбрасывает тебя. Это наоборот. Ты не входишь сразу вовнутрь, и тогда ты идешь с потоком, и тебе уже не нужно вкладывать ничего. Наоборот, ты не можешь выйти оттуда. Нет. Это обратный водоворот, что чем больше ты пытаешься войти вовнутрь, он тебя отбрасывает наружу. Как в центрифуге, знаешь. Не принимают тебя. Да, Йоня.
Мы изучаем понятие высшее знание. И мне кажется, что это всегда, что это очень логично, рационально.
Высшее знание — это очень логично, потому что это средство подъема между духовными ступенями. Всегда более высокое выше, чем нижнее. Мы всегда учим, что Малхут высшего — это кетер нижнего, и разница между кетером и Малхут, что это две противоположные вещи. В одном. Да?
Это дает некую надежду, придает надежду в пути, что действительно я могу работать выше этого знания. Придет день, я когда-то приму решение и смогу сделать. С другой стороны, я чувствую, что это против моей природы, и я не способен это сделать. Это уже какая-то духовная функция. То есть я начинаю думать, и вдруг это превращается в высшее знание. Как это?
Это высшее знание, то, что мы говорим, это только средство, чтобы поставить себя под воздействие высшего света. Высшее знание называется, что я хочу быть на более высоком уровне отдачи, и я готов. Я готов прилагать усилия для этого. Против своего эгоизма совершать действия. Отменять себя относительно окружения. И все это, чтобы высший свет подействовал. Мы забываем, что вся наша работа в том, чтобы вызвать действие света на себя. Я измеряю, проверяю себя по отношению к воздействию света, когда он воздействует больше. Допустим, у меня есть фонарик, и я все время проверяю, как я фонарь, как я относительно него стою, чтобы он светил максимально. Я по отношению к этому свету проверяю себя. Это самое важное для меня. Все остальные вещи — это средства, как выстроить себя относительно света. Может быть, я нахожусь в чем-то так, что он тоже касается чуть-чуть. Есть пятно, где он светит, и я чуть-чуть нахожусь рядом с границей этого пятна, даже не внутри, а в сторонке. Я все время должен видеть, где он светит максимально просто. То есть, где свойство отдачи мое, когда я способен выше знания увидеть его, действительно сильно и четче всего. Тогда в соответствии с этим свет воздействует на меня больше всего. И тогда я чувствую результаты. Мы работаем против физической силы. Это не просто что-то туманное. Это сила, которая работает. Мы учили с вами, да, есть сила и действие, и сила, действующая в действуемом в субъекте. Я работаю со всеми своими свойствами именно против этой силы, которая называется свет, возвращающий к источнику. Я группа распространения, все эти вещи, учеба, все это для того, чтобы свет подействовал на меня. Он должен подействовать на решимот. И тогда он реализует их. То есть от неисправленных решимот он поставит экран, и овьют, и я уже смогу работать. Это работа очень скрупулезная. Это внутренняя психология человека. Как он проверяет себя относительно окружения, относительно себя, относительно этого света, какие такие аспекты, такие нюансы, с ними должно работать так или так. Это внутренняя работа. Это невозможно объяснить, невозможно рассказать об этом. Это нельзя. Этот человек должен из собственного опыта, из собственных усилий искать и найти. Это как ребенок растет, и вдруг у него есть новые ощущения, новые понимания. Вдруг он понимает какие-то вещи, это он делает вдруг, а это нет уже. И так, и так. Мы видим это, как дети растут. Откуда это приходит? К ним приходит. Потому что на них светит свет, возвращающий к источнику. На них тоже, в материальном смысле. И поэтому они растут. Но они производят усилия, чтобы стать взрослыми, понимать больше, чувствовать больше, делать больше. И тогда свет на это усилие действует и продвигает их. И мы тоже должны произвести усилия против света. Я снова говорю, вы думаете, что это, что почему-то эти действия такие туманные, неизвестные, во тьме? Нет. Нет. Человек должен здесь стараться выяснить как можно больше частности. И присоединить к ним как можно больше сил, усилий. И тогда в этом свет, который он вызывает, будет в точности на таком уровне и будет светить с полной силой. Да.
Каков смысл в переходе из высшего знания внутрь знания, если это действие света?
Что значит действие света? Есть сила, которая действует. Ты что делаешь в своей жизни, что не является действием света, особым свойством? Я вставляю чайник в какой-то провод от чайника, да, вставляю его в какую-то дырку в стене, и вдруг там что-то нагревается, что-то происходит, и у меня есть стакан кофе. Особое свойство. Сгула. Да? чудо. Есть какая-то коробочка, ты туда налил воды, и вдруг там есть какая-то сила, которая работает, не знаю что, и я такой, у-у-у, у меня есть кипяченая вода. Что значит сгула, особое свойство? Сгула называется правильная связь между причиной и следствием, когда ты в точности действуешь его. Ты не знаешь, потому что ты все еще не подготовил килим, чтобы понять его, эти действия. Но ты знаешь, что это причина, а это следствие ее, результат ее, и это происходит. То есть это не чудо. Когда ты не знаешь, да или нет, что, нет, тебе говорят, здесь это происходит и произойдет. Так это работает формула эта. В этой формуле нет иксов, нет неизвестных. Неизвестный икс — это не икс, а это коэффициент, который ты вносишь туда, насколько ты хочешь связать причину и следствие. Твое усилие — это этот икс, коэффициент. Не более того. И это и не икс тоже, это зависит от тебя. От тебя это не скрыто. Ну.
Я по-другому спрошу. Вы объяснили Хаиму, что я знаю, какое мое мнение, мое знание, и обратное моему мнению — это мнение высшего. То есть может быть ситуация, чтобы я перешел от работы выше знания и почувствовал это внутри знания, не думая вообще о высшей силе, не думая о свете, думая только о себе, и сказать, я такой-то, значит, если я сделаю наоборот, тогда я приду к этому. Надо ли требовать вообще здесь света, возвращающего к источнику, если я все равно приду, если я буду работать обратно своему мнению, думаю о нем или не думаю, я все равно приду к правильному результату.
Если ты хочешь быть под его максимальным воздействием, ты обязан думать о нем. Или ты не находишься посередине этого его пятна, когда он светит. Почему? Что такое ты думаешь, этот свет, возвращающий к источнику? Ты думаешь о Творце, ты думаешь о силе отдачи, о высшей силе, которая доброе, творящее добро, управляет всем и выстраивает все. И ты хочешь зависеть с ним и быть связанным с ним постепенно. Вначале ты только думаешь, как я могу использовать его. Эту силу. А потом ты уже начинаешь видеть, что этот свет, ты хочешь быть в нем. Внутри этого луча, внутри этого свойства. Внутри этой сути, с которой ты хочешь слиться. Что не то, что тебе нужно вне него улучшиться и измениться. Нет, чтобы измениться и улучшиться, тебе нужно, чтобы быть в нем. То есть постепенно ты переводишь важность того, что у тебя есть здесь, в тебе, на него. И тогда ты приходишь к тому, что надо слиться с ним. Поэтому это должен быть Исраэль, Тора, Творец. Тора — это средство, которое приносит свет, потому что свет в ней возвращает к источнику. И Творец, источник света, это свойство. Да. Ну, французы. Яков.
Иногда есть равновесие внутри знания, внутри того, что я знаю. Как перейти от знания к выше знания?
Относительно это просто. Первое. Я выясняю только связь между мной и окружением. и не профессионально, а с точки зрения товарищей, взаимного отношения, поручительства, уступок, гордыни, власти, всех этих вещей относительно окружения. Только это по отношению к окружению я выясняю. Все остальные вещи, я на них не обращаю внимания, что будет, то будет. А здесь относительно окружения, относительно моего отношения к ним, я должен выяснить точно, как я вижу их. А немножко лучше в этом, хуже в этом, немножко так-сяк, но по сути дела, ну, что есть, есть, ну, что поделаешь. Это моя группа. Теперь, после того, как я это определил, можно записать. Мне нужно сейчас записать против этого каждую вещь, против всех этих аспектов, простую вещь. Это внутри знания, а выше знания, они находятся в Гмар-Тикуне. В них пребывает высший свет, Творец в слиянии с ними. Я должен принимать их как абсолют во всем. Это называется высшее знание. Теперь я должен, конечно, это мое состояние, как я так начинаю к ним относиться. Сейчас я учусь, делаю разные действия по отношению к ним, даю, может быть, им подарок, разные вещи, думаю о них хорошо, насколько возможно, и так далее, и так далее. Мой эгоизм еще начинает там кричать и так далее. Бродить. И тогда, в результате моих усилий, когда я вызываю свет, возвращающий к источнику, я изменяюсь. Вдруг я вижу, действительно, они стали мне ближе, они мне дороги. Я действительно готов объединяться с ними, я вижу в них что-то важное и хорошее. У меня нет уже усилий думать о них хорошо, я действительно так стремлюсь к ним душевно. Называется, что я был в моем прошлом знании, когда они все не очень-то, эта вся группа. Я пошел выше знания, что они большие, пришел к новому знанию своему, что они действительно большие, так мне видится. Это называется, что я поднялся на другую ступень. Это по отношению к группе. Одна ступень. По отношению к Творцу. Или не стоит? Запутаемся вместе. Пусть будет так, достаточно. Потом после обеда, может быть. Потому что это понятие высшее знание, это все время как бы не знаете, что делать с этим. Пусть будет, по крайней мере, это четко. Да?
Сейчас, когда я вижу их большими.
Сейчас, когда я вижу, что они большие. Не волнуйся, что делать дальше, что я буду делать уже. Все, у тебя есть еще большой мешок злого начала. Он тебе сейчас снова впрыскивает новый укольчик. Ты начинаешь думать, не очень-то все-таки они там. Уже ты начинаешь снова видеть их, не очень-то. Еще больше, чем до этого. Еще больше, чем до этого. Но снова, это только относительно объединения, относительно достижения цели, не профессионализм в там, каком-нибудь электричестве или водопроводе. Нет, это тут нужно очень различать, эти вещи.
Когда, после того, как я вижу, что они большие.
После того, как ты видишь, что они большие, после того, как ты видишь их большими, ты включаешься в них, только благодаря тому, что ты включаешься в них, ты тоже большой. Теперь приходит к тебе добавка злого начала, раскрытие его снизу. У тебя есть там малхут бесконечности твоя, разбитая. Приходит к тебе снова порция, доза по увеличению следующей ступени, зла такого, яд этот, и ты снова начинаешь думать о них, что не очень-то, и так далее, и так далее. И принимать свое знание, что ты все-таки в чем-то лучше. Если ты обратишь внимание, это происходит за одну секунду после того, как ты пришел на более высокую ступень. И снова у тебя есть та же работа. И все. Но все эти вещи, они накапливаются. Хотя тебе кажется, что ты становишься еще хуже, и они в твоих глазах хуже. Но это вот так ощущается. Да.
В наших ли силах находиться только в намерении идти выше знания?
Или?
Или нет, в этом вопрос.
В наших силах только быть в намерении идти выше знания, когда я знаю, что такое мое знание, и как, и что будет называться выше моего знания, да? Не более того. И тоже делать все усилия, что я иду на это, пока я не вижу, что я не способен, и пока я не чувствую, что если не высший свет, который поможет мне, я не приду ни в своем знании, чтобы к уважению их. Тут посередине должно быть это понятие, что без помощи высшего света, без помощи Творца, то, что называется, я не добьюсь успеха, да?
И тогда можно прийти к молитве.
Да, и тогда приходит к молитве, да, к этому свету, возвращающему к источнику. Тут есть процесс, но кроме этого нет ничего. В этом вся наша работа. Но только между человеком и товарищем и группой. Не между человеком и Творцом. Я рад, что мы можем говорить об этом подробнее. Да.
Если я могу различить вход в высшее знание согласно моему сопротивлению. Мое сопротивление...
Продвигаюсь ли я высшее знание согласно своему пониманию? Да, очень верно, правильно. Пожалуйста.
Я бы хотел продолжить его вопрос. Сопротивление это, когда твой эгоизм понимает, что будто бы дает тебе понять, что ничего не получится хорошего.
Твой эгоизм после определенного времени дает тебе плоды, дает тебе увидеть, что у тебя нет желания, нет ничего, и направляет тебя правильно на помощь свыше. Да, Муша.
Вопрос Хайма. Я понимаю, что вы не привели пример, то есть нет примера. Мы должны прилагать усилия, а сам я не могу этого сделать.
Нет, почему? Я дал ему пример относительно окружения.
Как я могу принять их мнение своими силами?
Нет, знания их нет. Что такое знание их просто?
Ну, просто они хотят от меня, требуют от меня поручительства.
Да, конечно.
Единства. Но на вопрос «дайте пример», вы не можете привести пример. Я могу прилагать усилия это делать, но нет примера. В моей реальности сегодня как можно поступить выше знания? Есть выше знание материальное, это я понимаю, что на телевидении что-то так. Я могу своими силами принять чье-то мнение.
Нет, это профессиональный подход, это не относится к пути.
Так об этом я говорю, что я хочу, как я могу, у меня есть свое мое мнение, могу принять мнение кого-то другого. Это материально, это понятно. Но в духовном, насколько я понимаю, как это может быть?
Духовное высшее знание, то, что мы говорили, это выяснение, насколько у тебя есть низость и соединение, любовь, и уступка, и поручительство, и не делай другим то, что ненавистно тебе, возлюби ближнего к самому себя, и все, что относится к отмене эгоизма и объединиться с помощью эгоизма. Отмена.
Выяснение, то есть, что я не могу этого сделать, потому что мне нужна помощь Творца, как изменить свою природу.
И, конечно, когда ты выясняешь себя относительно окружения, ты сразу же нуждаешься в свете, возвращающем к источнику, да? Чтобы он выяснил тебе эти вещи тоже, чтобы помог тебе принять правильные решения, чтобы исправил тебя, чтобы показал тебе правильно результаты исправления. Все благодаря свету.
То есть в нашей реальности нет высшего знания, в материальной реальности. Это только духовное понятие.
В нашей реальности, а где есть все? Нет. То, о чем мы говорим в нашей реальности, я всегда делаю то, что в каком-то виде хорошо моему эгоизму. Даже если я иду выше моего эгоизма, я оправдываю это продвижение тем, что я обязан услышать мнение специалиста, хотя неприятно слышать это. Но решение внутри эгоизма. У меня есть оправдание. Тогда как здесь у меня нет оправдания. Ты можешь спросить, почему нет оправдания? Разве я не хочу прийти к отдаче? А тут вопрос. Отменяю ли я себя по отношению к группе для того, чтобы на самом деле прийти к отдаче? Может быть, я отменяю себя по отношению к группе, потому что это какой-то фокус такой. Ну, такое действие, чтобы достичь чего-то. Достичь чего-то в своем эгоизме. Как я могу быть уверен, что моя отмена по отношению к группе духовная, а не материальная? И тут мы приходим к необходимости не высшего света, но так и есть такая сила, какой-то рентген, который исправляет меня, не знаю что. Здесь мы уже понимаем, что обязан быть кроме Исраэля, Торы, Творец еще. Что есть цель, к которой я прихожу, и там я сливаюсь с источником отдачи. Который целиком отдача, и там никакой разум и мои чувства сегодняшние не доходят. И там я отменен совершенно. Нет у меня от постижения этой цели ничего в том, что я могу сегодня сказать себе. И тогда мой выбор в том, чтобы принизить себя относительно окружения и попросить высшего света, чтобы он подействовал на меня, чтобы я мог отменить себя и слиться с окружением, это действительно в направлении в чем-то выше знания. Выше знания, то есть по отношению к, по направлению к свойству отдачи.
Я бы хотел пример. Скажем, сейчас группа решает, что сейчас мы начинаем, сейчас будем учиться до 7 вечера. Конечно, мое мнение противно этому, я сопротивляюсь. Но я могу своими силами, мне не нужен Творец все-таки заставить себя. Но это не называется высшее знание. Это все-таки что-то материальное происходит. Если кто-то встанет и говорит, давайте любить друг друга. Поручительство, как вы говорите. Я могу только приложить усилия, но не могу этого сделать. Это и против моего знания, разумеется. Это и есть высшее знание. Я могу только приложить усилия, и, может быть, придет свет.
Все наши действия — это для того, чтобы направить себя на свет, возвращающий к источнику. И когда он придет и вернет к источнику, к чему? К доброму, несущему добро. Есть тут три состояния, не три состояния, а три точки. Я — свет, возвращающий к источнику, который светит в той мере, насколько я соединен с группой. И я вместе с группой прихожу к раскрытию доброго, несущего добро, Творца между нами. Наша позиция в группе. В группе я встречаюсь с Творцом. И вот эта встреча производится светом. Да. Вот это вот изменение знаний, мы выше знаний. Как это происходит? Как это переходит из психологической работы в духовную?
Психология говорит, что значит психология? Психология – это тоже начало изучения души, внутренней части человека. Только психология говорит о силах нашей души без воздействия высшего света, без отдачи, только внутри желания насладиться. Если мы продвигаемся внутри желания насладиться до границы, когда мы начинаем ходить в желание отдавать, то весь этот путь можно назвать психологией. А выше желание насладиться, там уже психология духовная, наука Каббала.
А что же я чувствую? Что-то другое во мне? Что во мне меняется?
Ты чувствуешь, что меняются в тебе силы, распознавание, восприятие, угол, под которым ты смотришь на вещи. Ты чувствуешь, что меняются в тебе качественные вещи.
Это в мозгу?
Это не в мозгу. Мозг — это внешняя вещь. Ты чувствуешь, что как будто бы внутри есть какое-то изменение, еще изменение, еще изменение. И от изменения к изменению у тебя есть такое помутнение, когда ты не можешь воспринять себя точным образом. Ты находишься в каком-то переходе. Это придет.
Вот процесс, когда сперматозоид входит в яйцеклетку. Это ведь есть же искусственный тоже такой процесс. И в группе как вот это? Что, как человек пытается прорваться туда?
В духовном нельзя нажать. В нашем мире можно делать искусственные помехи. Искусственное оплодотворение. Можно ли такое сделать в духовном мире? Нет насилия в духовном. Но в духовном ты не можешь ни в какой форме повлиять на человека. Ты можешь повлиять на него давлением на его эго. И это то, что делает Творец. Но не надо думать, что мы это делаем. Воздействие окружения на человека, да, это мы делаем. Но этим мы можем пробудить его, а можем и не пробудить. Насколько он чувствителен к этому, насколько он вообще находится в понимании, и он видит, что он находится в группе. Есть люди, которые 10 раз изучают статью поручительства и дарования Торы, и не понимают, что здесь говорится о включении в окружение. Они не в состоянии услышать. Они могут рассказать тебе об этом как целый докторат. Быть специалистами в каждом из отрывков. Но на себе не в состоянии это применить. Они не слышат, что необходимо это применить. Этого они не слышат. Эго не дает им этого услышать. Необходимо ждать. И иногда многие годы. Пока человек не начинает принимать это для себя. Он находится в своей гордыне, и гордыня не дает ему видеть. И ты не можешь со стороны ничем ему помочь. Только ждать.
Как группа может взять на себя эту роль? Или каждый...
Группа, как она может притянуть человека в группу? Только внешним образом. Когда читают, обсуждают, едят вместе. Но это может подействовать на человека, а может и не подействовать. Тут больше удачи, чем знания, чем разума. Есть люди, которых ты хочешь продвинуть, а они убегают. Есть люди, которым наоборот, ты равнодушен к ним, а они продвигаются. И то же самое по отношению к группе. Это удача. Просто удача. Корень души.
Пример электрического заряда, по-моему, в поле. То есть я нахожусь на вершине этого поля. И кто-то... И есть книга, я там нахожусь внизу, как-то вот так. Вот то, что мы сейчас говорили, правильно ли это, вот эта вот раскладка? И из этого поля я черпаю силы.
Для чего ты нас путаешь этим?
Ну, я тоже должен постараться увидеть себя. Когда мы говорим, читая Зоар, что мы все вместе, это не то, что как бы я самый нижний.
Я не понимаю эту картину. На самом деле не понимаю.
Я тогда по-другому спрошу. Бывают моменты, когда мы должны быть равными, когда мы вместе. Бывает, что я должен чувствовать, что я ниже всех. Бывают моменты, когда я должен быть выше всех и просить за всех. То есть, три такие разные картинки.
Нет, это не три разные картинки. Это все по причине любви и соединения между нами. Неважно, как ты себя чувствуешь. Если от тебя зависит что-то, что ты можешь попросить за всех, так ты просишь. Если зависит что-то, если они могут чем-то зависеть от меня, тогда получается, что я как будто больше. Ну и что? Да.
Мой вопрос. Может ли человек пробуждать себя, если будет заниматься светом?
Нет. Только через группу и только внутри группы. Потому что свет влияет на тебя тем, что ты будешь сливаться с группой. Только это. Таково его воздействие. Ты не можешь относиться к свету. Только внутри системы.
Ну, дело в том, что вы сказали раньше, что каждый, в общем-то, мы можем нажимать на свой эгоизм. И каждый хочет как бы ускорять свое развитие. Как в соответствии с своим пробуждением. Может быть, я нахожусь внутри своего знания, я пуст совершенно. Как же все-таки пробуждать вот этот внутренний поиск?
Внутри группы. Еще раз тебе так ответить, я отвечу. Начни работать, и ты увидишь. Да.
Вчера во время Шевет Ахим программы, скажем, один товарищ сказал, что вот группа решила, что он будет выступать. И тогда он пошел и начал выступать.
Я не знаю. Не давай мне примеров, в которых я не понимаю. Я уже обратил внимание. Ты спрашиваешь о вещах, не о которых мы сейчас говорим. Вчера, во время Ишват Хаварим, что-то произошло. Нет, дружок. Для меня это не пример. Как он там дал пример? Тоже не пример. Я не знаю. О том, о чем мы говорим, в этих рамках пытайтесь быть. И не путайте себя и других.
Цель творения – наслаждаться. Где ж тут наслаждение? Это внутри знания, вот в тот момент, когда я начинаю оправдывать товарищей, группу, принимаю их знания. Или на секунду, когда снова пробуждается желание, и снова я должен идти выше знания. Где здесь сила, вот наслаждение?
Где я во всем этом, во всей этой истории? Это где я ищу возможность отдачи. И я ищу, чтобы у меня было наслаждение для того, чтобы отдавать. А не отдавать, чтобы наслаждаться. В этом вопрос. каково средство и каков результат. Я хочу в конце отдавать или я хочу в конце наслаждаться. Цель творения — насладить сотворенных, это понятно. Но я сейчас ищу, каким образом отдавать. Где, откуда я возьму горючее для отдачи?
Так если я внутри знания или потом выше знания, то есть главное как бы направление, то есть вот где тут вот наслаждение в этом процессе? Или я пришел в знание, и тут наслаждение?
Направление — это отдача. Но если я, но я направляю и организую внутри группы, внутри окружения, внутренней группы. Но, друзья, я тут начинаю повторяться.
А как я могу точно знать, что поднялся ли я над знанием? Или это какая-то фантазия?
Если ты проверяешь себя внутри группы, нету фантазий.
Но я все-таки хочу почувствовать группу. И вот, ага, я сейчас чувствую всех.
Достаточно. Достаточно. Разумеется, пока что внутри знания. И может быть в направлении противоположном или куда-нибудь в сторону. Но свет все-таки воздействует, потому что ты находишься в группе, и он светит на тебя, и ты найдешь правильный путь. Если ты не отдаляешься от группы и пытаешься там решить все вещи. Наверняка ты не ошибешься.
Это может быть ошибочная фантазия?
Это не важно. Это все в правильном направлении. Если я хочу слиться с окружением, как сперматозоид внутри матки, внутри яйцеклетки, как плод в утробе матери, то тогда это на 100% верно. Все, мы закончили все это обсуждение.